Глава 4. Разумеется, Игнатюк поставил меня на место, вернее, решил, что поставил. А я, в свою очередь, решил не лишать его этого удовольствия. Много ли ему осталось удовольствий, когда начнется война? Кому будут нужны Игнатюки и прочие осколки старой администрации, внезапно воспылавшие любовью к независимости и сохранившие пока кое-какие посты? Начнется время совсем других людей. Так я думал тогда, никому ведь не запрещено быть наивным, верно? С заседания я поспешил домой. Дженни, конечно, не ждала меня так рано, но готовилась встретить моим любимым блюдом. Вонища в квартире стояла еще та. Затыкай нос, беги вон. Я хотела приготовить тебе кугу. Ее не всякая твердианка сумеет правильно приготовить, успокоил я Дженни, распахивая настежь окно. Поток очищенного ливнем воздуха ворвался в кухню, мало-помалу вытесняя миазмы. Кугга — блюдо деликатное, неточностей в рецептуре не терпит. Так-так, орехи плоской лианы пережаривала или так клала?
Пережаривала.
Значит, недостаточно, цвет должен быть темно-коричневый, и пасту из них надо делать, пока они еще горячие. Ладно, не переживай, у меня хорошие новости. На подходе два корабля «Метрополии». Несколько секунд Женя без всякой цели переставляла кастрюльки на плите, потом спросила, не оборачиваясь: «И что это значит?» «Второй акт пьесы, вот что это значит», — сказал я. «У тебя есть шанс вернуться домой, если не убьют, конечно, но я постараюсь, чтобы не убили». Когда говоришь с женщиной, не стоит произносить такое заурядным тоном, а надо без лишних слов одной только интонации дать понятие. «Разорву всякого, кто косо посмотрит, спасу и сохраню, не сомневайся». Так я и сделал.
«Врата откроют?» — спросила Дженни.
«О вратах придется забыть». «Ну, давай сюда, кугу, я голоден».
«Она вонючая».
«У меня в желудке нет органов обоняния».
«Да погоди ты накладывать, иди сюда, слушай и запоминай. Я сейчас поем, уйду и приду неизвестно когда. Сиди как прежде и не высовывайся, чтобы даже соседи не поняли, что в квартире кто-то есть. Ясно? Возможно, мы не увидимся несколько дней, но я приду за тобой обязательно. С тобой ничего плохого не случится, я тебе обещаю. Веришь?» Она кивнула.
«А ночевать не придешь?»
«Вряд ли, да и любовник сейчас из меня не очень».
«Дурак», — сказала Дженни, — «разве только в этом дело?»
Кугга была вполне пристойная, если заткнуть нос. Поев, я чмокнул Дженни в щеку и унесся на всех парах. Время было на вес Скандия. Я уже не мог начать ничего нового и должен был лишь следить, чтобы не застопорилось начатое. И если нашелся бы такой остолоп, который сказал бы, что это нетрудно, я для экономии времени даже не расхохотался бы ему в лицо. К дьяволу, Анацефалов. Нужно было успеть изготовить как можно больше катеров, используя по максимуму запас антиграв-генераторов. Пусть они будут слабо вооружены и никак не бронированы, лучше иметь такой воздушный флот, чем никакого. Всю готовую продукцию надлежало спрятать в джунглях, по возможности рассредоточив. Захваченные во время восстания полицейские вертолеты тоже. Исправные самолеты использовать для экстренной эвакуации наиболее ценных людей и грузов, а потом бросить. В войне от них не будет толку. Морским судам спрятаться в пустынных бухтах. Спрятать заводы было немыслимо, и рабочие должны были оставаться у станков и конвейеров до последней возможности, а по сигналу тревоги смываться. Ценное, но неиспользуемое оборудование было уже вывезено и спрятано. Взрывать покинутые предприятия мы не собирались, землянам уж точно не было нужды использовать их. Земляне, скорее, сами разрушили бы наши заводы в рамках наказания для нас. Штаб обороны переехал в Штернбург. Я догадывался, зачем это было сделано. Но от дяди Варлама по-прежнему не было ни слуху, ни духу, как и от Майлза Залески. Боб только хлопал меня по плечу. «Не трусь, мол». Я не трусил, я злился. Понимал, что есть на свете что-то, чего мне знать не положено, и на логическом уровне даже не возражал против этого, а только все равно злился. Паршиво находиться в подвешенном состоянии, не зная, какие карты в прикупе. Это, интересно, щекочет нервы лишь тогда, когда рискуешь всего-навсего деньгами. Корабли «Метрополии», выскочившие из индуцированного гиперканала в 100 миллионах километров от Тверди, приближались к нам неумолимо, но без спешки. Задолго до того, как они вышли на околотвердянскую орбиту, мы поняли, это не крейсеры, способные без особых проблем стереть с лица планеты всю высшую жизнь. И уж тем более не линкоры, одним залпом срывающие с планеты атмосферу. К нам приближались два десятка кораблей, огромнейшие самоходные баржи. Впрочем, и они были неплохо вооружены по меркам «Метрополии». По нашим же меркам мы перед ними были чем-то вроде поля, а они сенокосилками. Начнут работать, рано или поздно закончат, а мы... Ну какой ущерб могут нанести травинки исправной и хорошо отлаженной сенокосилки? Выйдя на низкую орбиту вокруг Тверди, корабли оставались на ней трое суток. Они не маневрировали, не посылали никаких сообщений. Безоблачной ночью любой твердянин мог видеть их и оценить размеры этих громадин. Обыкновенный спутник выглядит как бегущая по небу светящаяся точка. Я видел их в ночном небе Земли. Но эти монстры имели размеры и форму. Они давили, они действовали на нервы. Вне всякого сомнения, по мысли земного командующего, бездействие кораблей должно было оказать на бунтовщиков психологическое давление. Затем один из кораблей нанес удар по Луне Малой. Просто так, для демонстрации мощи. Было отчетливо видно, как меньшая из двух наших лун оделась плотным коконом пыли, а два корабля еще целые сутки продолжали безмолвно плыть над нашими головами. Затем последовал ультиматум, короткий и категорический. Здравомыслящим колонистам Тверди предлагалось арестовать кучку преступников, узурпировавших власть в колонии, выдать их для доставки в метрополию ради справедливого суда и, сложив оружие, спокойно вернуться к мирному труду. В случае, если через трое суток на той же длине волны не поступит сообщение о принятии условий ультиматума, говорилось далее, космические вооруженные силы Земли выполнят свою задачу и ответственность за все неизбежные при восстановлении порядка жертвы и страдания народа ляжет на так называемый Комитет национального возрождения. Трое суток на размышления. Это было многовато, но трое суток на размышления при ползущей по небу смерти — это очень много. Корабли-громадины давили на психику. Оставалось только радоваться, что сезон дождей еще не кончился, и хотя бы часть материка укутана облаками. Никто не собирался отвечать на ультиматум. Города эвакуировались, население размещалось во временных лагерях, еще работали заводы, еще пыхтели грузовички и трактора с прицепами, развозя по военным базам оружие. На перегруженных железных дорогах происходили аварии. Штаб принял решение реквизировать принадлежащий фермерам транспорт. По тропинкам в джунглях тянулись караваны вьючных лошадей и громоздких толстопятов. Дикое зверье бежало прочь, вообразив, наверное, что все двуногие этой планеты вознамерились переселиться из степей под полог влажных лесов. В горах спешно дооборудовались пещерные базы. За эти трое суток мне удалось поспать 2 часа с минутами. Бывают такие дни, как говорил Фигаро. Мне удавалось сохранять голову ясной при помощи периодического окунания ее в холодную воду. Водопровод, к счастью, все еще исправно действовал. Часов за 5 до истечения срока ультиматума ко мне в контору заявился Боб собственной персоной. «Сворачивай лавочку, перебазируй своих на базу «Дикий кот». Знаешь, где это?» Я знал. «А чего это у тебя волосы мокрые?» «Вспотели», — буркнул я. «Значит, смываемся прямо сейчас?» «Точно», — подтвердил Боб. «И не тяни, может, земляне не станут дожидаться ими же назначенного срока. Кстати, на их месте я бы так и сделал». Боб угадал. Оставалось еще 3 часа, когда от кораблей делились 2 стаи катеров и, рассыпавшись веером, устремились в атмосферу. Тут бы и сбивать их одного за другим. Гасящий скорость в облаке плазмы катер практически беспомощен. Но чем сбивать их? Чем? Дикари с копьями против мушкетов и лад. Читайте земную историю, все идет по кругу. Я начинал догадываться, почему человечество из века в век повторяет одни и те же ошибки. Будь иначе, оно добралось бы до более опасных ошибок, и те наверняка погубили бы его. В общем и целом, если брать человечество как вид, то в повторении ошибок, наверное, нет ничего дурного. Наоборот, в них спасение вида. А жертвы? Ну что жертвы? Даже если вымрет половина человечества, Вселенная не понесет потери в химических элементах. Ей нет никакого дела до нашего муравьиного копошения на окраинах большой, но все-таки весьма заурядной галактики. В ней миллиарды подобных галактик. Ну, на что Вселенной сдался разум, да еще такой, как человеческий? Вот и выходит, что все наши чувства, мысли, поступки и метания — суть проявления тривиальнейшего инстинкта выживания вида. Не так разве? Да, так думал я, разгоняя катер над крышами Нового Пекина. Ну, так что же, если человек тем разумнее, чем меньше в нем животного, то надо, выходит, поступать вопреки инстинкту, покориться землянам, униженно вымаливая прощение, а потом еще столетия жить в нищете, получая от метрополии главным образом плохо скрываемое презрение? Чушь какая-то. Нет уж. К чему ты предназначен, то и делай. А если тебе в голову лезут дурацкие мысли, то повторяй вслед за Фигаро. Ни одно живое существо не может идти наперекор своему инстинкту. И заметь, что о разумности существа Фигаро ничего не говорил. Дженни сидела рядом со мной, а на задних сиденьях помещался невеликий наш багаж. Свистел ветер в пулевых прострелах. Я так и не удосужился заткнуть их. На некоторых режимах аппарат начинал мелко дрожать. Я прибавлял газу, и дрожь исчезала. В небе веером расходились полосы огня и дыма. С неба на тверд спускались катера землян. Впервые за много дней я ощущал себя легко. Все, что я мог сделать на своем посту, было сделано. Ну, почти все. И я не бежал, а планово эвакуировался. То же делали мои подчиненные, мои консультанты, аналитики, вспомогательный персонал, сотни инженеров и тысячи рабочих составленных заводов. Всех удалось оповестить, никто не был забыт в суматохе. В дикой спешке вывозилось кое-что из оборудования. С аэродромов натужно взлетали перегруженные самолеты. Добровольцы сопровождали ползущие вон из городов караваны с грузами. Прочие эвакуировались своим ходом. Но каждый знал координаты сборных пунктов. Со временем вся твердь узнает имя Шмуля Цукермана, ассистента с кафедры математики Новопекинского университета, разработавшего по моему заданию оптимальную схему эвакуации. Пусть я всего-навсего инженер, однако я, погрязший в своих железяках, худо-бедно знаю, чего можно ждать от науки, если собрать толковых ребят. Нет, я не зря поработал. По пустым улицам ветер гонял легкий мусор. Ближе к окраинам по одному и группами стали попадаться припозднившиеся беженцы, очень свешащие, втягивающие голову в плечи от рева маршевого двигателя моего катера. Даже бродячие собаки исчезли куда-то. Зато в окне верхнего этажа, облупленного, чуть покосившегося трехэтажного дома, как строили прогрессивным методом лет 5-10 назад, я заметил человеческую фигуру. «Ты куда?» — всполошилась Дженни. «Я сейчас». Включать реверс было глупо, я заложил вираж, а описал полный круг, затормозил и завис перед окном. У раскрытого окна сиденькая старушка гладила кошку, щурящуюся на солнце. Обеим не было дела до суеты на улицах, сменившейся вдруг мертвой тишиной. «Добрый день, бабушка», — сказал я. «Вы не слышали приказа об эвакуации?» «Приказа?» — в выцветших глазах неожиданно мелькнула насмешка. «Нет, приказа не слышала. Призыв был, это да. Что верно, то верно. Призыв был. Можно даже сказать, что настоятельный совет был, а приказа не было». «Мы должны ее взять», — шепнула мне Дженни. Я лишь плечом дернул, сам знаю, не мешай. «Зря вы так, как можно мягче», — сказал я. «Через несколько часов здесь будут десантники из метрополии, те еще головорезы. Возможно, они будут здесь уже через полчаса. Вам надо уехать. Мы возьмем вас. У нас есть место, правда?» «Дженни, мы сейчас разгребем барахло там сзади и возьмем вас». «Никуда я отсюда не поеду», — покачала головой старушка. «Вы молодые, летите, спасайтесь, деритесь, коли сможете. А мне уж поздно. Толку от меня никакого, а где умирать, не все ли равно? Уж лучше дома. 45 лет здесь живу, я уж не молодая, в столицу переехала. 6 премьер-губернаторов пережила, куда ж больше-то? Нет, не поеду, и не упрашивайте. Мои вот тоже не хотели меня одну оставлять, да я им сказала, пошли вон, дурачье». «Ну, как есть болваны. Дети у них мало-мало меньше. Мои правнуки, значит, а туда же. Не уйдем без тебя. Ничего, ушли. И вылетите отсюда, пока не поздно. А я уж как-нибудь сама». «Вас могут убить», — попытался образумить я упрямую старуху. «И вас», — мгновенно ответила она. «Кто может знать, как повернется дело? С ума все вдруг подсходили. Земля не то, земля не сё. Сколько себя помню, земля не всегда у нас крайние. А чуть что случись, у кого просить-то помощи? У них, у землян? А разве они убивали нас когда-нибудь?» «Теперь будут», — хмуро посулил я. Не хватало мне еще упрекать слегка подвинувшуюся умом бабку за контрреволюционные речи. «А если и будут, то для меня невелика беда», — отрезала старуха. «Стоикшийся, кис-кис-кис». Само собой, последние слова относились не ко мне, а к кошке, спрыгнувшей с подоконника внутрь комнаты. Старуха, кряхтя, встала со стула и засеменила за кошкой, небрежно махнув нам на прощание. «Катитесь, мол». «Да, не силой же мне затаскивать бабку в катер. Сроду не воевал со старухами». «Поехали», — пробурчал я, — «только время зря потеряли». Дженни промолчала. Я поднялся над крышами и дал полный газ, а за городом, наоборот, спустился пониже. В небе ветер медленно размывал дымные полосы, и больше не было видно огненных стрел. Значит, катера землян уже погасили скорость и где-то рыщут. Очень мне это не нравилось. Не исключено, что они видят меня на радарах, несмотря на мой бреющий полет, а я их нет. Этой летающей колымаги еще очень далеко до приличного воздушного судна. И литаргатора у меня больше нет, хотя от боевых катеров литаргатором все равно не отобьешься. Это оружие против незащищенной живой силы. Одна надежда на то, что успеем дотянуть до дикой территории и нырнем в джунгли. И ищи нас там. «Что это?» — ахнула Дженни. Я на миг оглянулся. Посреди нового Пекина беззвучно встал бурый гриб на клубящейся коричневой ноге. Несведущим могло показаться, что там рванул маленький ядерный заряд. Ну да, у страха глаза велики. Обыкновенный тротил, да и то в количестве не больше тонны. «То, что должно быть», — ответил я. «Взорвали врата. Держись, сейчас тряхнет». Тряхнуло так себе, не сильно. Наверное, командующий десантной операцией не рассчитывал захватить врата целехонькими. Для этого надо было быть уж очень легкомысленным оптимистом. Первые дни главный вопрос для нас заключался лишь в том, планировала ли метрополия немедленно установить где-нибудь на поверхности тверди новые врата и обеспечить десантной армии непрерывный поток подкреплений, или же наш противник считал, что нескольких тысяч десантников, доставленных сюда на двух громадных кораблях, более чем достаточно, чтобы выпустить кишки мятежникам. Казалось, что второе вероятнее. С чего бы землянам высоко ценить бойцовские качества каких-то немытых колонистов? Откуда в захудалой колонии возьмутся талантливые стратегии и тактики? Какое чудо подарит тверди обученных солдат? Можно призвать на военную службу хоть 50 миллионов фермеров, вооружив их допотопным оружием, но они как были фермерами, так и останутся ими. Чем их больше, тем проще обнаруживать их и бить. Устроить одно-два показательных побоища, чтобы уцелевшие слегка задумались, после чего предъявить нам еще один ультиматум. Так, по-видимому, рассуждал земной командующий. Во всяком случае, мы очень на это надеялись. За 2 часа до истечения назначенного землянами срока их передовые отряды уже высадились во всех крупных городах, обнаружив в них едва процент от прежней численности населения. В сельских районах им повезло больше, и уже к вечеру командование десантников знало координаты большинства сборных пунктов и нескольких тайных баз. Еще до темноты по этим точкам были нанесены удары с орбиты. Вы видели, как 20-30 квадратных километров джунглей в один миг превращаются в раскаленную пыль? Я видел. Погибли многие тысячи людей, хотя их все же было намного меньше, чем рассчитывали земляне. Наши сборные пункты не были пересыльными лагерями, беженцы в них не задерживались. Их, зачастую едва волочащих ноги от усталости, безжалостно гнали дальше, не останавливаясь в случае чего перед угрозами и насилием. И те, кто, проклиная все на свете, потащился дальше, выжили. Еще раз низкий поклон Шмулю Цукерману. Кажется, невелика заслуга предвидеть элементарное, но вы попробуйте сохранить голову холодной в хаосе и бестолковщине первых недель после революции. Шмуль составил графики и наметил маршруты, а люди Рамона Данте выполняли его план. Многие из них пропали безвестно, став просто частью тверди, зато выживших беженцев уже не надо было агитировать. Земляне нанесли нам болезненный, но далеко не смертельный удар и не испугали нас, лишь озлобили до крайности. В этом состояла их первая ошибка. Вторая последовала уже на следующий день. На джунгли посыпались мелкие десанты. Те из них, которые были выброшены вблизи наших объектов, оказавшихся почему-либо неудобными для уничтожения с воздуха, первоначально имели успех. Понеся потери, волонтеры отступили в джунгли, позволив десантникам преследовать себя по пятам. Знаете ли вы, что такое наши джунгли под конец сезона дождей? Вряд ли вы это знаете. Если стоячая гнилая вода достигает подмышек, это еще неплохо. А 5-метровую глубину не хотите ли? С чертовой прорвой плавающих в воде микроскопических тварей, вызывающих мучительный зуд у тех, кто не знает, чем надо намазаться, чтобы отпугнуть их. Даже в возвышенных местах лесная почва чавкала, неприятно пружинила и норовила схватить ногу и не выпустить. Либо водоем, либо болото. Выбирай. Сухие участки по водоразделам превратились в лабиринты, и по ним-то предпочитали передвигаться наученные горьким опытом десантники. Передвигались и несли потери от огня, засевших в густых кронах волонтеров. Те почти не рисковали. Попробуй-ка определи на слух, откуда был сделан выстрел, если эхо слизни сейчас же повторяют его, разнося эхо выстрела по лесу на большое расстояние. Наверное, десантника поначалу казалось, что их окружил целый отряд. В ответ они палили куда попало, часть побороть страх остервенением и мало в том преуспевали. Требовали подкреплений, вызывали катера для ударов с воздуха по таким-то и сяким-то квадратам, но те катера большей частью бомбили пустой лес. К концу дня авиация начала вывозить из зеленого кошмара озлобленных, грязных, непрерывно чешущихся и смертельно уставших людей. Группам, получившим приказ во что бы то ни стало продолжать выполнение боевой задачи, повезло гораздо меньше. В удобных для засад местах штаб успел подготовить несколько десятков ложных объектов, и никто не позавидовал бы выброшенным туда десантникам. Мало кто из них остался в живых. Но эти умерли быстро, без долгих мучений, какие в изобилии предоставили им джунгли с нашей помощью. Из прочих, кое-кто дожил до утра и был эвакуирован. Немногие. Пожалуй, мы сравняли счет. Не по количеству убитых, их у нас было раз в 10-20 больше, чем у землян, но по чувствительности потерь. Мы были готовы платить такую цену. Теперь, когда все началось по-настоящему, как минимум 95 из 100 твердиан поддерживали нас безоговорочно, готовые кричать «Твердь свободна!» Слышите вы? Свободна! Вы можете убить нас, но вам не убить нашей свободы. Нет, я не спорю с тезисом о том, что лучеметы, бомбы и десанты могут быть очень действенным средством привития нам хороших манер. Вся тонкость в том, что они могут быть ими, а могут и не быть, в зависимости от обстоятельств. Надо отдать должное командованию противника. Больше оно не посылало своих солдат на убой. Тактика была изменена, а распространившийся было миф о поголовном кретинизме землян очень скоро рассеялся, как дым. Уже начиная с третьего дня боевых действий в воздухе появились многочисленные беспилотные разведчики. Недисциплинированные волонтеры из чего только не стреляли по ним, но не сбили ни одного и лишь выдавали беспорядочной пальбой те места, которые разведчиков, собственно, и интересовали. Потом в небе появилась боевая летающая платформа с установленными на ней мощными летаргаторами и разом накрывала изрядную площадь. Те, кого цепляло вскользь, каменели на несколько часов или суток, задетый лучом более серьезно навсегда».
Должен сообщить, что нет ничего хорошего в том, чтобы оцепенеть даже на час в джунглях тверди, ведь летаргатор эффективен только против существ с развитой нервной системой. Он точно так же обездвижит диких котов и падальщиков, но только не волчьих жуков и не бурых червей. По мне уж лучше получить полную дозу резонансного излучения и отключиться навсегда. Мы потеряли несколько катеров в бесплодных попытках сбить хоть одну летающую платформу. Наши маломощные летаргаторы, маломощные же лучеметы и даже попытка одного отчаянного пилота таранить платформу — все было впустую. С точки зрения землян, эти самоубийственные атаки напоминали, наверное, попытки сумасшедших куропаток заклевать ястреба. Что ж, и мы порой совершали глупые поступки. Мы ведь тоже были только людьми. Хуже всего обстояло дело со связью. Земляне использовали мощные глушилки. Бывало, мы в течение целых дней не знали не только о том, что делается на северном материке, но и в каких-нибудь сотнях километров от перебазировавшегося в глубину дикой территории штаба обороны. База «Дикий кот» стала подслеповатой и тугоухой. Что могли мы использовать, кроме радиосвязи? Очень немногое. К счастью, в партизанских войнах абсолютная координация действий всех формирований бывает нужна сравнительно редко. А мы вели именно ту войну, к которой только и могли кое-как подготовиться, войну партизанскую. Наши базы, пока еще оставшиеся необнаруженными, тщательнейше маскировались. Армия волонтеров разбилась на отряды по 50-100 человек в каждом и растворилась в джунглях. Даже у землян не хватило бы сил накрыть летаргаторами всю дикую территорию. Они бы и за год не управились. Большой материк Тверди не зря был назван большим. А велика ли освоенная людьми площадь? Она кажется большой, только если не смотреть на глобус. Джунгли, горы, буш, тьма, бухточек, скал и пещер на морском побережье, где так легко укрыться. Полным-полно мест, куда можно отскочить, нанеся внезапный стремительный удар. Наконец, мы имели мощную поддержку со стороны тех, кто не покинул свои дома. В первую очередь это были фермеры. Очень многие записались в волонтеры, но многие и остались. Они по-прежнему обрабатывали свои поля и пасли скотину, как будто на планете не произошло ничего экстраординарного. Подумаешь, мол, большое дело. Какие-то группировки там наверху сцепились из-за власти. Но при чем тут фермеры? Им-то от этой драчки какая радость? Фермеров всегда стригли как овец, стригут и будут стричь. А кто именно... Не все ли равно, что нужно фермеру, чтобы власть держала на уровне цены на продовольствие и давала кредиты, да еще чтобы фабрики производили нужные фермеру товары? Больше ничего. Поняли? Эти ребята из комитета совсем охренели. То им дай, это дай. При них заводы только автоматы и выпускали. А на что фермеру в хозяйстве автомат? Птиц с полей гонять?
Так ведь нет на тверди настоящих птиц-разорителей. Поэтому чем скорее установится хоть какой-нибудь порядок, тем лучше. И сделайте милость, господин хороший, отойдите чуть в сторону, не мешайте чинить трактор». Таких фермеров земляне не трогали. Напротив, пытались расположить их к себе, создавали какие-то органы самоуправления, во главе которых в 9 случаях из 10 оказывались наши люди и воображали, что имеют прочный тыл. Еще до вторжения землян в штабе шли споры, оправдает ли себя такая тактика. Я высказался за нее, а Боб всячески меня поддержал. Мы были в метрополии, мы видели ее жителей. Ни одному из них и в голову не могло прийти, что практически все колонисты из старых лояльных колоний при одной мысли о земле и землянах скрежещут зубами от злости. Наивные люди рая. Жить так, как они живут, и искренне не понимать, за что их ненавидят те, кто такую жизнь только в снах видит. Поразительно, но факт. Впрочем, земной генералитет мог иметь совсем иные установки, так чисто теоретически. Однако мы с Бобом пренебрегли теорией и оказались, в общем-то, правы. Метрополия всем весом наступила на эти грабли. Если можно убить десантника тихо, без особого риска и не вызвав особых подозрений, то почему не сделать это? И фермеры это делали. Внезапно вспыхивали и сгорали дотла дома с ночующими в них солдатами. После устроенного на деревенской площади привала десантник надевал ранец, и в плечо ему впивалась отравленная колючка. Кто мог прикрепить ее к лямке? Ведь никто из местных не подходил к амуниции, лишь деревенские дети играли неподалеку. В тех редких случаях, когда отыскивался виновник, десантники обычно не церемонились. Нам доносили о приказах командующего ни в коем случае не озлоблять население. Но что такое подобный приказ для капрала, потерявшего уже 3-го солдата из своего отделения, причем не в бою, а просто так? Был солдат и нет солдата. Застрелен неизвестно кем, отравлен водой из колодца, по глупой случайности попал под жатву, помер в бане от угара, утоп в выгребной яме, потому что доски в сортире оказались кем-то подпилены, пропал без вести. Десантники срывали злобу на фермерах, были расстреляны и повешены, заживо сожженные. Уничтожались целые семьи. Командующий отстранял офицеров, заменяя их другими, но и другие в скором времени приходили к выводу. Не бывает мирного твердианина, всех их надо брать к ногтю. В ответ фермеры убивали солдат и уходили с семьями в джунгли и горы. Не все, далеко не все. Кто бы поставлял нам информацию о намерениях противника, если бы не жители добропорядочных сел? Еще осталось много новопоселенцев, как минимум десятки тысяч, и эти были готовы сотрудничать с кем угодно, лишь бы им дали работу и обеспечили безопасность. Никто из нас особенно не винил этих людей, почти насильственно переселенных на нашу планету и еще не ставших твердианами, но и безопасности им никто из нас не обещал. Не думаю, что метрополию очень уж сильно заботила судьба мертвого населения. Скандиевый концентрат. Ради этих двух волшебных слов можно было выжечь джунгли, прочесать горные ущелья и мало-помалу истребить сопротивляющихся, сколько бы их ни было. Не беда, что рудники и обогатительные комбинаты останутся без работников. Всегда можно навербовать новых. Не беда, что твердь лишится продовольственной автономии. Со временем все наладится, а поначалу можно подбрасывать харчи из земли. И все-таки на земле, по всей видимости, рассматривали такой итог, как самый крайний. Прошли многие недели, прежде чем там махнули рукой и развязали руки командующему. Вскоре того начали именовать главнокомандующим, а еще немного погодя, военным губернатором тверди. За эти недели случилось многое. Дважды земляне прекращали все операции и давали нам шанс одуматься, распространяя по радио угрозы и обещания амнистии всем раскаявшимся. Поскольку ни первые, ни вторые не возымели никакого действия, наступать на эти грабли в 3-й раз земной главнокомандующий, он же военный губернатор, не пожелал и, как мы узнали в самом скором времени, запросил подкрепление войсками и техникой. Новые врата земляне установили на месте старых врат, засыпав воронку и починив подъездные пути, и очень скоро врата начали действовать. Впоследствии мы узнали, что главнокомандующий не получил и четверти того, что просил, зато получил хорошую выволочку. Метрополия серьезно недооценивала нас. Разумеется, это обстоятельство играло нам на руку, но мы все равно проигрывали войну. Проигрывали очень медленно, но совершенно неотвратимо. Партизанская война могла растянуться на долгие годы. Твердяне всегда отличались повышенным упрямством, однако рано или поздно наступил бы такой момент, когда единое сопротивление рассыпалось бы на десятки локальных зон, не связанных друг с другом, после чего земляне медленно, отнюдь не торопясь, покончили бы с каждой зоной в отдельности. Остались бы отдельные локальные очаги тлеющей войны, а вы знаете, что бывает с отдельными угольками, отскочившими от костра. Правильно, они гаснут. Не помню, кто из древних сказал, что дерево свободы должно время от времени орошаться кровью патриотов. Этот землянин был прав. Он только не добавил, что от чересчур обильного полива дерево может и зачахнуть. Темпо. Либо мы получаем их в достаточном количестве, либо дело наше дрянь. И нам остается только скрываться в джунглях весь остаток жизни. Длинный или короткий, как получится. Кусать и отскакивать, кусать в ином месте и снова отскакивать. Вырываться из тисков облав и вновь кусать. Не имея твердь месторождения уникального металла, мы бы, пожалуй, переупрямили метрополию, рано или поздно уговорив ее оставить нас в покое. Сканди менял весь расклад. А темпа знали единицы. Знал штаб, но не знал, например, Савелий Игнатюк, оставшийся неудел после реорганизации верховной власти на военный манер. Многие члены комитета вошли в расширенный штаб, вошел в него и я, причем в прежней должности, а Игнатюк не вошел. Вконец разобиженный он поначалу брызгал слюной, потом притих и занялся сочинением проектов замирения с метрополией на приемлемых условиях. Ему не мешали, пусть марает бумагу, но приставили к нему охрану из ребят Рамона Данта для пущей безопасности. Не будучи дурачком, Игнатюк смекнул, какие инструкции получила охрана на случай нежелательных его, Игнатюка, поползновений, и стал вести себя тише воды ниже травы. А с Марцией по-прежнему не было никаких известий.